Я лично сам терпеть не могу, когда профессора читают лекции. Я или засыпаю, или впадаю в отчаяние. И поэтому я очень сочувствую. Но если когда спрашивают, то профессору ничего не остается делать, как только отвечать. И тут уже никак не заснешь. Вот так. Пожалуйста, в каком виде, правда, вопросы, я вот это не знаю. Все-таки мы в 21 веке, и давайте общаться мысленно. Молча посидим часочек, и будет очень хорошо.
Мы сейчас находимся 100 лет со дня увеления царской семьи. И вот страсти не утихают. Мы хотим, допустим, хочу знать ваше отношение вот останкам к тому, что вот мощи, не мощи, как и так далее. Потому что это такая тема очень серьезная.
Мне кажется, что с христианской точки зрения эта тема совсем не серьезная. Огромнейшее количество святых, об останках которых мы вообще ничего не знаем, но они остаются у нас великими святыми. Не знаете Антония Великого, Сесоя Великого, Пимена Великого? Ну что вы? Ну разве это вопрос совсем не серьезный? В конце концов, это не важно. Неважно, что мы такое значение придаем этим внешним вещам, что-то мощное. Вы знаете, куда мы идем в своей религиозности? Мы идем в очень, я бы сказал, тяжелом направлении. Вы знаете, чем отличается христианство от нехристианства? Христианство все внимание человека обращает на состояние своей души. Не христианство, язычество, все внимание обращает вот что, где, что, как, что сделать. Христос говорит, нам исцеляться надо. От чего? От зависти, от лицемерия, от притворства, от лжи, от лукавства. Язычество говорит, нет, нам надо поехать в вот это святое место, вот это святой источник, вот это святая икона. Вот здесь вот чудеса, вот здесь прозорливость. Слышите? И только и знаем во все стороны, только не обращать бы внимания на себя. Недавно я как раз перед тем, как поехать к вам, прочитал у Феофана Затворника, святителя, ответ на то, в отношении вопроса паломничества. Вы знаете, всюду паломники, паломники. А он что пишет? Я вам очень не советую, потому что во время паломничества у вас будет одно сплошное отвлечение и развлечение. И вы во время этого паломничества окостенеете, вместо того, чтобы духовно хотя бы немножечко обратиться к самим себе. Понимаете, Христос – это Спаситель. От чего? В отличие от язычества, которое целиком и полностью думало только о спасении от чего? От войн, от голода, от болезней, от смерти. Правда же? От недостатков, от рабовладельческого строя. Мы-то хороши, но вот это мешает нам жить. Христианство точно наоборот. Говорит, вся причина всех зол, происходящих в нашем мире, всех зол, и болезней, и войн, и нестроений, и семейных, и общественных, и политических, вся причина где? В том, что мы заражены страстями. Вот где корень зла. Поэтому, кстати, почему бы Христу не прийти бы императором? Правда, здорово было бы? Отменил бы рабовладельческий строй, дал бы свободу просвещению, науке. А он, даже родившись, даже в Израиле, представьте себе, даже там родившись, не освободил народ еврейский от римского владычества. Ни одним словом не сказал рабовладельческий строй. Это же безобразие, это ужасно. Свергнуть его надо. Ни малейшего Он знаете, как поступил? Вот есть такая басня Крылова, которая называется «Корни и листы». Листы, то есть листья. И листья. Листья хвалятся. Посмотрите, какие мы красивые. У нас вырастают плоды. А вы что там в земле? Вас ничего даже и не видно. И проку от вас никакого нет. А корень и ответил. А если корни иссушат, иссушатся, высохнут, так не будет ни дерева, ни вас. Обратите внимание, почему Христос и пришел бедным странникам, и обращаю все внимание, слышите, все внимание исключительно на состояние души человеческой. И говорит о том, что мы находимся где-то в падении. Ну, мы же все знаем, что нас никого не тронь. Не тронь. Из-за чего семейные неполадки? Из-за чего все эти нестроения в общественной и экономической и прочей жизни? Господи, ну все же мы знаем. Алчность, обман, подкупы, хитрость, коварство и так далее. Все внутри. Так вот, христианство обращает, все Евангелие обращает внимание на состояние души человеческой. И говорит, блаженны чистые сердцем, а они Бога, то есть и истину узрят, и правильный путь жизни. Невозможно сделать жизнь правильной до тех пор, пока мы не обратим внимание на свою душу. Язычество мыслит все наоборот. И вот теперь давайте посмотрим. Вот спасибо вам за вопрос. Верно. Важный вопрос. Останки. Подлинные или неподлинные? Господи Боже мой. И что? А ничего. Я каким был, таким остался. Вы посмотрите, до чего дело дошло. Хотите избавиться от пьянства? Что нужно сделать? Молебен неупиваемой чаши. Казанская, Иверская, Владимирская не помогут. Вот до чего докатились мы. Вы подумайте только. Это что же такое? Это христиане. Язычники, да. Им это так. А у нас что? Я просто воспользовался вот этим вашим вопросом. Спасибо вам большое, чтобы сказать действительно, что, к сожалению, огромнейшая тенденция у нас сейчас чего? Поклонение внешним вещам. А они должны служить нам чем? Способствовать только нашей внутренней жизни. И если они не способствуют, тогда никакого проку от них нет. Вот, оказывается, какое, насколько это важно. Все. И почитание икон. И соблюдение всех церковных правил только в том случае они ценны и полезны для человека, если они приводят хотя бы несколько, приводят человека к чему? К сознанию того, что я болен. Болен чем? Вот этими гадостями, простите меня, которые сидят в моей душе и которыми она наполнена. Вот оказывается, в чем дело. Ну хорошо, спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос.
Для многих супружеских пар, у которых нет возможности получить детей, стоит вопрос о искусственном оплодотворении. Этот вопрос и мне, как священнику, часто задается, как церковь к этому относится. Вот, в частности, вопрос, который поступил из зала. Если с помощью генной инженерии ребенок рождается от трех родителей, получается, есть ли у него душа и можно ли его крестить?
Ну, первое, что я хочу сказать. В 2000 году в Русской Православной Церкви был принят документ, который называется «Социальная концепция Русской Православной Церкви». Там, в частности, в этом документе, который есть в интернете, в этом документе, в частности, есть ответ на этот вопрос относительно того, что возможно делать, когда нет детей, а что невозможно. что можно принять, а что невозможно принять с христианской точки зрения. И в частности, вот это, вот это искусственная попытка искусственного оплодотворения, она к чему ведет? К тому, что очень многие уже эмбрионы приходится уничтожать. Церковь говорит, это грех, потому что это зародившаяся жизнь. И нельзя по отношению к человеку заниматься такими вещами, которые могут по отношению к животным. Человек не животное, а нас все хотят прям превратить в животные уже. Как же относиться тем, которые не могут? Нельзя же устраивать революцию против Христа и Бога. Поэтому совет остается только таким. Вот это искусственные вещи, и особенно все противоестественные вещи, они не могут быть одобрены. А если человек действительно хочет христианского решения этой проблемы, то остается только одно, один путь, по которому шли многие. Кстати, вот не так давно праздновали юбилей, связанный с святителем Игнатием Брянчаниновым. Так там очень долго у его родителей не было детей. Но зато, вы знаете, как много это дало родителям? Как они изменили свою жизнь, эти аристократы, когда они действительно поняли, что без Бога никто ничего им не поможет. И насколько изменилась их христианская жизнь. Бог каждого из нас призывает к этому, но каждого человека своими путями. И поэтому нужно, учитывая это, нужно все-таки верить, что Бог есть любовь, и что каждому из нас Он дает наилучшие возможности к тому, чтобы познать хоть немножко себя и заняться собой. И я думаю, что многие, которые не имели детей, становясь на этот путь, они не только потом даже получали детей, но сами изменялись и становились христианами.
Спасибо, Господи. Олег Ильич, вот у нас в аудитории очень много молодых людей, молодежи. Первый вопрос поступил вот молодого человека, которому 15 лет, и он спрашивает, а что такое хорошо и что такое плохо?
Ну, смотря в чем, направление жизни бесконечное множество, и действительно, как кажется, не знаю, что и говорить. На самом деле вопрос очень важный, очень серьезный. И отвечу. Вот не знаю, как здесь в Германии, а у нас в России перед родителями каждый учебный год возникает вопрос. Хотите ли вы, чтобы преподавали основу православия, православной культуры, или основы светской этики? Вопрос естественный, правда же? И многие попадаются, знаете, на что? На такую ловушку. Приходится объяснять. Не существует светской этики, а существуют светские этики. Какой вы хотите? Вульгарного материализма? Гоббса? Малишотта? Пожалуйста, светская этика. Марксистскую хотите? Маркса? Энгельса? Пожалуйста. Может быть, Ницше хотите, который говорил о том, что больной – это паразит общества. Слышите? Светская этика. Полностью светская. Экзистенциализма атеистического. Вы понимаете, что? Какой обман! Нет светской этики. Есть во светских этик. И люди светскую этику. Так вот, в данном случае, что можно сказать? В каждой из этих светских этик свои понятия о добре и зле. Я не случайно упомянул Ницше. Хороша этика, добро. Больной паразит общества. Так, это что такое? Добро или зло? Ницше. Конечно, добро. Что говорит христианство? Христианство дает четкое понимание того, что есть добро и что есть зло. Здесь твердые основы даются. Твердые основы морали. Мы знаем, что как только мы оставим христианство и направим свой взор так называемой светской этики, все, мы рассыпались и действительно не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Христианство дает твердую основу этого. И если возможно, поэтому для каждого очень интересующегося человека этим вопросом было бы очень полезно познакомиться с тем документом, которым жили уже 2000 лет наши предки. Я говорю, Евангелие, и которые сейчас практически не знают. Это беда, это кошмар. Не знать такой книги. Знают Гесиодом, Гомером. Я говорю о древних. Так, Евангелие не знают. Пожалуйста, если хотите узнать, что такое добро, что такое зло, познакомиться надо. Проконсультироваться с людьми, которые хорошо знают это Евангелие. И тогда мы найдем действительно там настоящие критерии понимания этого вопроса.
Следующий вопрос тоже очень актуальный. Компьютерные игры среди молодежи в интернете очень привлекательны. Как избежать увлечения к ним?
Эти два вопроса очень связаны между собой. Если я начинаю понимать, что есть зло, то есть что такое зло? То, что мне принесет болезни, страдания, увечья, несчастья, неприятности. Захочу я этого? Скажу, нет, зачем? Нет, 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 не надо. То есть надо понять, что такое добро и что такое зло. Без понимания этого, во-первых, без убеждения в этом, что такое добро, что такое зло, мы, конечно, никогда не сможем освободиться от зависимостей. Зависимости – это интернетной зависимости. Мы просто перестали быть христианами, потеряли почву. Мы что хотим? Мы хотим плодов, но не хотим заботиться о корнях. Мы хотим иметь хороших детей. Правда хотим? Ну, еще бы не хотим. И говорим, что нам делать с молодежью? Приходится все время говорить, а почему нет вопроса, что нам делать с самими собой? Мы что, хороши? Да? Вот как! Мы готовы кого угодно исправлять, кроме самих себя. А сами на малейший укол нашему самолюбию готовы, чуть не знаю, взорвать весь мир. То, что наша молодежь сейчас действительно, очень многие, по крайней мере, конечно, увлекаются этим интернетом и впадают в зависимость. Причина в чем, думаете? В чем? В том, что сами мы ослабели совершенно. Нет в нас христианства. Осталось самое большее – это поверхностное христианство. Купить свечку, подать поминание, сходить в церковь – все. Но ни в коем случае не бороться со своими страстями. Вся суть христианства – борьба со своими страстями. Если мы этого не будем делать, все пропадет. Ни с какой зависимостью никогда мы не справимся. Ничего мы не сделаем. Потому что корнем и сутью человеческой жизни является только борьба с самим собой. Помните, как написал, по-моему, немецкий, кажется, поэт, написал великолепные строки. «Бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». А мы все хотим победить проблемы, не борясь с собой. Какая ошибка! Какое заблуждение! Я думаю, что именно причина в этом. И если мы не обратим внимания на себя, не начнем прямо, вот, немедленно бороться с самими собой, ничего мы не сделаем, потому что мы все влияем друг на друга и особенно влияем на своих детей. Они духом чувствуют, чем мы живем. Чем мы живем? Сплошной материализм. Материализм. Если сказать точно, чем мы живем, то процитирую. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот как живем кто? Мы, христиане. А при таком отношении ждать добрых плодов просто невозможно. Вот как все искажено у нас. Вот так, я полагаю, что причина в этом.
Следующие поступили два похожих вопроса. Вот вопрос из моей грузинской семьи, уважаемый Алексей Ильич. В этом году сын пошел в школу, и однажды пришел с задачей. Учительница сказала, что мы произошли от обезьяны. Отец его успокоил. Немцы пусть как хотят, а мы, грузины, произошли от Адама и Евы.
От кого?
От Адама и Евы, грузины. Как бы вы ответили на этот вопрос мальчику 7 лет? Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы в глазах одноклассников он выглядел мракобесом, с другой стороны, как ребенку отстоять свою веру?
Вы знаете, в 4-м столетии до нашей эры жил такой великий древнегреческий философ по имени Платон. Его издают и в Германии, я думаю, и в России Академия наук его издавала. Так что его сочинения есть. И представьте себе, что в то время этот вопрос тоже стоял. Но ответ-то какой был? Платон считается одним из величайших мыслителей древности. И он черным по белому написал. И, может быть, этому мальчику это пригодится. И он скажет, обезьяны – это выродившиеся люди, а не люди произошли от обезьян. Это замечательно и действительно. Конечно, не на себя я не буду смотреть, а вот других я вижу. Они прямо, знаете, ну, действительно уже обезьяны почти. Правда? Правда. Вот ответ. Ответ предвидел, наверное, дарвинизм и ответил заранее. Совершенно верно. Вот так, я думаю, отец Алексей, так ему можно и ответить. Я думаю, что всем понравится это.
Ну и вопрос из той же семьи. Ребенок столкнулся впервые со смертью близкого, за которого он искренне молился, чтобы он остался жив. Как теперь читать жития святых, где прирастают головы и так далее? У ребенка закономерный вопрос. Это мы плохие или плохо молились, или почему не выздоровели?
Вы знаете, это вопрос немножечко великоват. Дело вот в чем, что в конечном счете все-таки как-то ребенку надо же сказать, что все мы смертны. Все. И нищие, и цари, и президенты, и бомжи. Все смертны. Значит, вопрос не в том, почему умирают уже. Вопрос, значит, в другом. Когда и кто и почему как умирает? Вот приходится гораздо чаще отвечать на вопрос другой. Когда у кого-то родители умирают часто дети или погибают дети. Действительно, серьезнейший вопрос. И как относиться? Где же Бог? Вы знаете, что такое жизнь? Чем она наполнена? Нет, наверное, человека, у которого не было бы скорбей. У многих это сопряжено со страданиями. И у всех будет кончина. С христианской точки зрения, наш дом не этот. Здесь в лучшем случае гостиница. Гостиница, перевалочный пункт. Наш дом – вечная жизнь. Причем не какая-нибудь, не только жизнь души. А христианство утверждает, что будет всеобщее воскресение. И будет воскресение в том теле, которое мы видим у Христа. То есть все мы предназначены к этому вечному воскресению и к вечной жизни. А теперь давайте подумаем. Да. Кому когда лучше оказаться дома, а кому еще побыть в гостинице? Отвечая на вопрос одной женщины, у нее погиб сын, я сказал, представьте себе, что вы идете по какой-то горной местности, по горам, где пропасти, где и холод, и ветры, и в любой момент могут на вас напасть и хищники, и все. И вдруг появляется вертолет, садятся около вас и вас спрашивают: «Мамаша, мы летим вот туда-то. Вы как, если хотите, можем, у нас есть одно место. Вы хотите, то можем взять вашего сына. Вы еще, правда, останетесь, конечно, но это ваше дело». Что сделает мамаша, когда это, я говорю, ситуация отчаянная? Она скажет: «Ради Бога, возьмите только, чтобы он уже хотя бы был дома». Не правда ли? Правда. Только представьте себе это. «Поэтому ваш сын, – сказала женщина, – он уже дома. Вам еще придется походить немножечко. Но предупреждаю вас, смотрите, с сыном вы встретитесь там, но с каким лицом?» «В каком смысле с каким лицом?» «А с тем, там же откроется все содержание нашей души, и он увидит, кто вы, какая ваша душа, чем наполнена. Расшифровывать не надо, а мысль какова? Постарайтесь, скоро вы там будете, тоже дома, вы никуда не денетесь. У всех нас дом там, скоро встретитесь, постарайтесь достойно встретиться с сыном, а не так, чтобы потом не знать, куда деваться и куда прятаться. Когда вдруг откроется все содержание вашей души перед лицом вашего сына. Вот о чем надо думать. А встретиться придется. Придется. Наш дом там, а не здесь. Христианство дает поэтому твердую основу и убеждение, и твердость дает, как относиться нам к подобного рода вот трагедиям. Также и этому мальчику, я думаю, что подобным образом то же самое можно объяснить, сказать: он уже там. А ты что, мальчик, ты, допустим, как его звать там, неважно, ты что, лучше знаешь, чтобы он жил, чтобы сейчас и неизвестно как, а потом заболел какой-нибудь тяжелейшей болезнью и долго страдал бы, ты бы захотел это? А ты что, знаешь, что он будет всегда жив, здоров, весел, да? И вдруг потом раз и улетел на небеса, да? Нет, надо поверить немного Богу. Бог есть любовь, и каждому дает наилучшее из того, что можно дать. Вот при таком взгляде мы совершенно иначе будем относиться к кончине своих близких и любимых людей.
Спасибо, Господи, за ответ. Следующий вопрос из уже области духовной жизни. Часто приходится слышать, что во время молитвы в душе может появиться ответ на вопрос. Могут быть сентиментальные переживания. Как христианину отличить сентиментальность и трезвенную молитву?
Мы сталкиваемся с такими понятиями, которые в данном случае невозможно понять точно, что такое сентиментальность. Вы же сами понимаете, это же невозможно сказать, о чем идет речь. Но святые отцы предупреждают очень серьезно. А следующее. Ни в коем случае не искать в своих молитвах, в своих переживаниях, в принятии таинств, не искать ни в коем случае каких-то наслаждений, благодатных переживаний. Ведь вы знаете, какая беда? Ты где была? В таком монастыре. Ой, там такая благодать! То есть, вы знаете, ищем чего? Прям самое, я даже не знаю, как это назвать, наслаждений. Само христианство превращает в наслаждение. Забыли одну великую истину. Мы находимся в больнице, а не на курорте. В больнице ищут разве наслаждений? В больнице ищут врача хорошего. Нам говорят, вам придется вот такие-то уколы сделать. Да, ну давайте, делайте. Ой, больно, но что делать? Придется операцию делать. Мы в больнице. Мы никак не можем этого понять и не хотим понять. Мы хотим курорта. Ну как же, слушайте, когда больной человек, я говорю, тебе какой курорт? Ты что? Тебе надо лечиться немедленно, у тебя рак. Он что, захочет, да, искать наслаждение или нет? Что ищет действительно человек, который увидишь, он тяжело болен? Наслаждение или лечение? Так вот, христианство, православная церковь, в частности, говорит, что мы очень больны, нас никого не тронь, никого нас не задень. Мы не можем просто, ну вы знаете, ни одного часа, я не знаю, даже провести без того, чтобы чего-то такое не наделали. Сколько лукавства, сколько лицемерия, сколько притворства, сколько обмана. Чего только нет. Это же кошмар какой-то. Надо посмотреть на себя, что мы можем сделать доброго, скажите. Можете не лукавить? Нет, не могу. Можете не осуждать? Не могу. Можете не завидовать? Не могу. Можете не объедаться? Не могу. Можете не обманывать? Не могу. Простите, а что вы можете? И представьте себе, ничего не могу, только поближе посмотреть. И я. Больные люди, не тронь, не тронь. Вот почему христианство и говорит о необходимости о том, что в молитве надо искать не наслаждений и не переживаний, в том числе сентиментальных, а молитва только та истинная, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Илья Пресвитер, это один из отцов добротолюбия, прямо пишет, молитва, совершаемая без внимания, делает человека посмешищем бесов. Но как тот захочет. Это что, наша же истина не бесе. И улетели уже. Да это что такое? Это к какому Богу мы обращаемся, когда начинаем вычитывать молитвы? Разве так можно? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, молитва, совершаемая без внимания, это есть оскорбление Бога. Что, если когда почитаешь святых отцов, как они призывают к этому? И вдруг мы в молитве ищем чего? Молитва должна быть молитвой покаяния и исходить из сознания того, что действительно грешный человек. Тогда эта молитва принесет утешение совсем другого порядка. Ни о какой сентиментальности и речь не будет идти. Потому что Господь на каждому кающемуся, конечно же, отвечает. И обязательно поможет. Но помогает по мере нашего смирения. Вот. Это чрезвычайно важно. Осознать надо, ну, увидеть себя, что действительно мы ничего доброго не делаем. Причем странное дело, мы совсем не грешные, не знаю какие, и в общем-то грехов не видим. Макарий Великий, которого называли современники земным богом, молился: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворил благое пред Тобою». Макарий Великий чувствовал, что он перед лицом божественной святыни, кем он был, никем. Ну, а я думаю, что я все-таки немножко что-нибудь добренько так делаю все-таки, да. Вот, я могу делать добро, да. Вот слепота какая. Вот поэтому молитва, истинная молитва, правильная, да, она приводит постепенно человеку, помогает ему хоть немножко смириться, увидеть себя. И это является спасением человека.
Вопрос про молитву теперь. Как совместить прошение о безболезненной, непостыдной и мирной христианской кончине с прошением «Во Христа крестистите, во Христа облекостися»? Какой должна быть истинная христианская кончина?
Ну, насчет связи этих двух молитв, конечно, тут, знаете ли, не так просто. Не знаю, что подразумевает человек. Но в отношении же просьбы о том, чтобы Господь дал действительно эту кончину мирную, удивляться нисколько не приходится. По крайней мере, тому человеку, который хотя бы немножечко пережил или мог представить себе этот момент кончины. Мы, конечно, о кончине своей не думаем. А святые отцы пишут: «Помни о смерти, и вовек не согрешишь». Скоро вот придется предстать во свете перед Богом, перед святыми, когда все обнажится в нашей душе. Все. Наши мысли, дела, намерения, цели, обманы, лукавство. Все обнаружить. Ох, как это полезно помнить, действительно. Когда мы молимся о кончине такой, именно церковная молитва, которая нас научает, то речь идет о чем? Примерно о том же, о чем сказал Христос своим ученикам, когда они попросили Его научить молиться. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Мы же состоим из души и тела. Потребности тела естественно у нас. И, конечно, боли и прочие переживания и скорби, понятно, как они противны нашему телу, то есть нам. Поэтому неудивительно, что мы можем об этом молиться. Молиться о такой кончине. Но! С 10 восклицательными знаками, о котором пишут святые отцы, один за другим, непрерывно. Вот я вот не взял с собой бумагу, я бы вам зачитал очень интересные вещи. Святые отцы говорят: ни в коем случае нельзя настойчиво просить чего бы то ни было из наших земных благ. Хотите ничего не получить? Просите. Будете просить настойчиво: «Дай, Господи!» Все, можете быть уверены. Почему? По той простой причине, что вот это упорство нашей души не дает Богу действовать в нас. Ведь наши молитвы очень часто с чем сопряжены? «Господи, ты там ничего не понимаешь на небе. У меня вот тут нужно и то, и другое, и третье, а ты ничего не понимаешь». Забыли, когда Христос перед своими страданиями, голгофскими страданиями, молился: «Посмотрите, как он, что сказал: Господи, ой, доминует меня». И дальше впрочем, не моя, но твоя да будет воля. Видел, какие издевательства и пытки придется перенести, и сказал: да будет воля твоя. Вот если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы услышаны, и чтобы они были для нас именно полезны, а не как-либо, то надо молиться именно вот так: Господи, ты видишь, что я хочу? Видишь, потому что я страдаю. Видишь, но я тебе верю, что ты есть любовь. И поэтому, Господи, прошу, да будет воля твоя, помоги только мне. Поэтому истинная молитва – это молитва только: Господи, помилуй. Но ни в коем случае дай, Господи, мне это. Помните сон? Сон матери Рылеева, декабриста Рылеева. Она же потом рассказала, когда его повесили. Он мальчиком заболел. И она просто просила, я не знаю, не только со слезами, и всей души. И ей было видение. Ангел прям берет этого мальчика, ее, Рылеева, и затем показывает, кем он будет. Она видит, становится там школьником, гимназистом, военным училищем, офицером. Офицером показывает Сенатскую площадь, показывает виселицу. И обращается к ней: итак, ты хочешь, чтобы он был жив? Ну тут, простите, я никаких реплик в отношении женщин не могу допустить. Но она сказала: да, пусть жив. И вот она после того, после казни, написала об этом. Вот когда наши такие безумные обращения к Богу, чем кончаются. Здесь-то она раскаялась, но было слишком поздно. Поэтому святые отцы решительно запрещают настойчиво просить что-либо. Исаак Сирин тот даже так говорит, как говорит: что будет с человеком, который сможет подойти к царю и начнет просить у него гноя, прикажет казнить его? Исаак сильно уподобляет вот эти наши настойчивые просьбы о земных каких-то вещах, уподобляет это гною. Это надо помнить. Действительно. Поэтому наше отношение должно быть только одним: Господи, ты видишь, но я верю тебе, что ты есть любовь. Да будет воля твоя. Принимаю, Господи. Вот все.